Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. На этой неделе мы говорим про церковные расколы, про вообще такой, знаете, религиозный ландшафт 20-30-х годов в нашей стране. И сегодня хотелось бы поговорить про очень интересное направление. Мы про григорианский раскол никогда не говорили в наших программах, по крайней мере, я про это не помню, ну, наверняка упоминали, но вот сегодня решили поговорить о нем подробней. Каким он был, как он появился, вообще почему появился. И у нас в гостях священник Александр Мазырин, доктор теологии, доктор церковной истории, профессор Свято-Тихоновского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сразу, наверное, с истории возникновения григорианского раскола начнем, потому что для людей, которые с церковной историей не знакомы, или с историей нашей страны 20-х годов знакомы не очень хорошо. Для них григорианский – это скорее что-то к армянской церкви относящееся, но никак не связанное с нашей церковной историей.
Да, еще некоторые считают, что это те, кто переходил на григорианский календарь.
А, кстати говоря, да, тоже верно.
Ну, для того, чтобы уяснить, что это за явление, наверное, надо начать все-таки с некоторой предыстории. Начать с общей характеристики советской политики в отношении православной церкви. Коммунистическая партия не скрывала, это было прописано в ее программе, что она имеет своей целью полное искоренение религии, полное перевоспитание человека, создание нового человека, абсолютно безрелигиозного. Но это была очень сложная задача, поэтому большевики ее решали многообразными методами и откровенным террором. Но это было не всегда удобно, портило имидж, так сказать, СССР международный. Поэтому с начала 20-х годов советская власть стала действовать более хитро. По предложению Троцкого, в то время второго человека в партийной верхушке после Ленина, ставка была сделана на раскол церкви, разложение ее изнутри, с тем, чтобы удобнее, легче было ее ликвидировать, используя одних церковников в борьбе с другими. И вот так весной 22 года на свет появился обновленческий раскол. Обновленцы прикрывались программами разнообразных реформ, вплоть до догматической, но реально они занимались фактически одним делом – непрерывным доносительством на своих вчерашних собратьев, которых они стали презрительно именовать «тихоновцы» по имени патриарха Тихона. И большевики оказывали всяческое содействие обновленцам. Какое-то время они находились в таком привилегированном положении, их не просто не гнали, но даже негласно финансировали.
Но все равно они были церковники для советской власти.
Для советской власти, несомненно,
так
да.
Так или иначе, при создании того же обновленчества, наверное, в УГПУ руководствовались идеей, что это временная история, что так или иначе
да,
их тоже искоренят.
Это, собственно, прямым текстом было изложено в записке Троцкого, с которой, можно сказать, началась история обновленческого раскола. Сменовехские попы, как он их называл, это опаснейшие, с его точки зрения, враги завтрашнего дня. То есть надо было их использовать, повалить с их помощью черносотенцев, как выражался Троцкий, то есть тихоновцев, а затем уже на следующем этапе нанести удар и по ним, по этим самым сменовеховцам. И действительно был осуществлен полномасштабный раскол в 22-м году, в который совратилось большинство епископата, а за ними и большая часть рядового духовенства. Но народ православный, который выступил главным хранителем благочестия в ситуации такого отступничества иерархии, Народ православный за обновленцами не пошел, и сами чекисты в своих секретных сводках для партийного руководства вынуждены были признавать, что обновленцы не имеют никакого авторитета среди верующей массы, среди раскольников последний сброд, пьяницы, развратники.
Некоторые из обновленцев так сами себя и характеризовали, в смысле, так и характеризовали свое окружение.
Да, например, лидер обновленческого ВЦУ, лжемитрополит Антонин Грановский, своих коллег из живой церкви называл ассенизационной бочкой.
Ну, и он же, кажется, говорил, что не было ни одного пьяницы, казнокрада, который в 23-м году уже не был обновленцем.
Не выскочившего в епископы, да, по линии живой церкви. Да, поэтому... Те надежды, которые власть возлагала на обновленцев, они в полной мере не оправдались, поскольку расколоть верующую массу не получилось. И в каком-то смысле обновленческий раскол даже способствовал укреплению церкви, ее внутреннему очищению, поскольку вот те самые массы, которые обычно тогда выкачивали в ассенизационные бочки, церковь покинули, и в итоге общий исповеднический настрой среди тихоновцев, он, конечно, вырос. И такая церковь стала внутренне усилившаяся, стала для власти богоборческой еще более опасной. Поэтому надо было придумывать какие-то новые шаги, новые механизмы раскола церкви, раскола тихоновцев, как говорили чекисты. И вот григорианский раскол стал для АГПУ такой своего рода работой над ошибками.
Но я так понимаю, он стал возможен только в связи с кончиной патриарха Тихона?
Не совсем. Еще при жизни патриарха Тихона власть устраивала всевозможные интриги, которые должны были тихоновцев расколоть. Самому патриарху Тихону навязывали такие шаги, которые должны были скомпрометировать его в глазах церковных ревнителей, поставить на одну доску с обновленцами, ну, вплоть до того, что его всячески пытались заставить объединиться с теми же живоцерковниками под лозунгом «С Тихоном против тихоновцев». Ну, конечно... В конечном итоге этого власть добиться не смогла при патриархе Тихоне, но периодически какой-то соблазн в церковную среду привносился. Но, тем не менее, все-таки доверие православных и любовь к патриарху Тихону были настолько огромными, что люди прощали ему какие-то такие моменты, которым другим впоследствии уже прощать не стали. Понимая, в каком тяжелом положении находился патриарх Тихон, какое неимоверное давление на него оказывается.
Ну, и опять же, пока митрополит Петр, опять, тут, наверное, стоит пояснить про местоблюстительство, но пока митрополит Петр Полянский был на свободе, тоже ни григорианского раскола не появилось, и все попытки, они тоже, ну, в общем, были тщетные на то, чтобы расколоть монолитную
церковь. Собственно, уже такая предыстория непосредственно григорианского раскола начинается вскоре после кончины патриарха Тихона, в момент, когда патриарший местоблюститель, митрополит Петр Полянский, был на свободе и управлял еще патриаршей церковью. Митрополит Петр был третьим кандидатом, указанным в завещании патриарха Тихона, поскольку уже в 18 году, когда гонения только разворачивались, и заседал еще Всероссийский поместный собор, уже тогда стало понятно, что, скорее всего, новый собор уже власти созвать не дадут, и избрать нового патриарха тоже не позволят. Поэтому вот тогда, в январе 18 года, поместным собором патриарху Тихону было дано чрезвычайное право единоличным распоряжением указать себе возможных заместителей. То есть не нового патриарха назначить, а именно того, кто будет временно исполнять патриаршие обязанности, пока все-таки до того момента, пока не удастся созвать собор и патриарха уже канонически избрать. И вот патриарх Тихон несколько раз составлял такие завещательные распоряжения, их приходилось менять, поскольку кто-то уезжал, оказывался за границей, кто-то оказывался под арестом, кто-то, как священномученик Вениамин Петроградский, был расстрелян в 22-м году. Последнее такое завещательное распоряжение патриарх Тихон составил на Рождество 24-25 годов. И третьим кандидатом был указан митрополит Крутицкий Петр Полянский. Первым был митрополит Казанский Кирилл Смирнов, вторым митрополит Ярославский Агафангел Преображенский, но первые два находились тогда вдали от Москвы в ссылках, поэтому, когда умер патриарх Тихон, в наличии был третий кандидат, он и стал местоблюстителем, причем его в этом звании утвердил православный епископат, съехавшийся на погребение патриарха Тихона, практически все, кто тогда был на свободе. Поэтому не было ни малейших оснований подвергать какому-то сомнению каноничность предстоятельства митрополита Петра. Но, тем не менее, среди иерархии нашлись люди, которые такие сомнения стали высказывать. И вот наиболее заметным деятелем подобного рода уже с весны 25-го года обозначился московский викарий, епископ Можайский Борис Рукин. Вот это был очень честолюбивый архиерей, хотя и способный, славившись тогда как проповедник, неплохой организатор, администратор, наместник Сретенского монастыря. Вот он очень сильно недоумевал, почему патриарх назначил своим наместником не его, такого способного, талантливого, а митрополита Петра, которого епископ Борис, судя по всему, искренне не любил. Вот он повел такую агитацию.
Он, скорее, так понимаю, считал его пиджачником, потому что он был не из...
Да, дело в том, что Борис Рукин сам тоже из пиджачников.
А он сам тоже из
пиджачников. Да, он тоже священный сан принял довольно поздно. В чем-то у них были похожие биографии. Оба имели магистерскую степень, достаточно высокую по тем временам. Вот, и оба достаточно поздно стали священниками и архиереями.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» священник Александр Мазырин, доктор теологии, доктор церковной истории, профессор Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о григорианском расколе, который был в нашей церкви в 20-30-е годы. И дошли до создания раскола, ну, то, что ему предшествовало, вот епископ Можайский Борис Рукин, а его сложные отношения с митрополитом Петром, это было действительно искреннее отношение к митрополиту Петру, или это тоже как-то было инспирировано Тучковым?
Ну, видимо, первоначальный такой импульс был личный, но ГПУ очень быстро узнала о том, что епископ Борис ведет такую агитацию против патриаршего местоблюстителя, и решила это использовать в своих целях, вот именно в видах той самой работы над ошибками, которые были допущены при организации обновленчества. Вот теперь для организации нового раскола надо было привлечь более авторитетных в церковных кругах людей, не каких-то самозванцев, пьяниц, развратников, как Александр Веденский, например, имел много жен одновременно, а людей, достаточно уважаемых в церковных кругах. И вот епископ Борис в тот момент виделся как раз одним из таких. И поэтому его берут в оборот уже в мае 25-го года, вызывают на Лубянку и предлагают проект, предлагают организовать свою инициативную группу под названием «Защита православия от политиканства». Фактически, группа, которая должна была повести уже открытую борьбу с патриаршем и соблюстителем митрополитом Петром.
Интересно, а это все предлагалось наверняка под благовидным предлогом, действительно, потому что мы сейчас, когда смотрим, спустя там десятилетия, это уже спустя 100 лет фактически, да не фактически, спустя 100 лет, мы на это смотрим как на злой умысел с двух сторон. Но если на это посмотреть в том моменте, когда это происходило, наверняка у многих участников того же григорианского раскола были какие-то достаточно искренние порывы, которые умело использовали и Тучков, и его коллеги.
Ну, в первую очередь, использовалось то, что патриаршая церковь, в отличие от обновленческой лжецеркви, существовала нелегально. То есть она по факту, конечно, была крупнейшей религиозной организацией страны, но и руководство патриаршей церкви, и православные архиереи на местах не были зарегистрированы властью. И поэтому любое их начальственное действие могло трактоваться как нарушение советского закона, поскольку по советским законам все служители культа были равны, и один не имел никаких начальственных прав над другим, если он не был зарегистрирован как какой-то руководитель.
То есть вне зависимости от сана, это ваше внутреннее дело, а так вы все перед лицом закона служители
культа.
Да,
вы все служители культа, которые на равных основаниях регистрируются или не регистрируются. И вот эта регистрация, легализация была тем инструментом, с помощью которого АГПУ осуществляла все новые и новые интриги по расколу патриаршей церкви. Собственно, и патриарху Тихону предлагали легализацию в обмен на разного рода соблазнительные шаги, вот то же самое примирение с живой церковью, и митрополиту Петру предлагали фактически повести патриаршую церковь по тому же пути, по которому уже шли обновленцы, то есть превратить ее в инструмент политической борьбы в руках богоборческой власти. Власть негласно будет указывать, кого считает своим врагом, и эти люди должны подвергаться церковным прещением, вплоть до лишения сана, анафем и прочего. Но в первую очередь власть требовала и от патриарха Тихона, потом и от митрополита Петра разобраться с зарубежниками, которые за границей действительно выступали против советской власти, и это очень сильно большевиков раздражало. Вот от патриарха Тихона требовали предать анафеме зарубежных иерархов, от митрополита Петра, они отказывались. Отказывались на том основании, что контрреволюция – это не грех и не дело церкви с ней бороться, что власть со своими политическими противниками должна разбираться сама, а церковь в это не втягивать. Церковь должна быть аполитична. Вот на этом стоял и патриарх Тихон, и митрополит Петр, и Соловецкий епископат. Как раз вот скоро мы будем вспоминать столетие выступлений соловецких епископов в июне 26-го года. Вот это было, можно сказать, таким знаменем патриаршей церкви. Церковь не борется с советским государством, церковь вполне лояльна советской власти, но церковь не может служить инструментом политической борьбы в руках этой власти. Церковь православная не должна идти по иудиному обновленческому пути. Вот это та основа, на которой тогда православная церковь стояла, держалась, которая принималась и большинством епископата, большинством духовенства и основной массой верующих, что церковь должна оставаться церковью, не превращаясь в политическую организацию. Власть изыскивала своих агентов, которые готовы были церковь повести по другому пути. И вот Борису Рукину как раз была предложена такая комбинация. Он организует инициативную группу «Защита православия якобы от политиканства», хотя на самом деле вставая именно на путь самого откровенного политиканства просоветского. А власть его легализует. Легализует, и дальше он уже выступает как некий такой официальный церковный центр. При поддержке власти добивается подчинения себе других православных иерархов, священников и так далее. Вот это был такой замысел. То есть отказ от политичности в обмен на легализацию. Отказ от политичности, то есть выражение политической солидарности с советской богоборческой властью. И Борис Рукин принимает это предложение, начинает уже открытую агитацию против митрополита Петра, обвиняя его в политической неблагонадежности. Но это тут же меняет отношение к самому Борису Рукину со стороны православного народа. В нем видят нового обновленца красного, и вся его былая популярность как проповедника и такого церковного организатора, она исчезает. И Борис Рукин лишается такой точки опоры, сам это признает, как-то сникает. И АГПУ понимает, что на роль руководителя нового раскола он не тянет. Тот авторитет, который у него в церковной среде был, очень быстро исчез. Поэтому начинают искать новых деятелей из числа иерархов патриаршей церкви. Был момент, когда чуть было не удалось осенью 25-го года столкнуть на такой раскольнический путь экзарха Украины митрополита Михаила Ермакова. Там власть предпринимала шаги, чтобы спровоцировать его конфликт с патриаршим местоблюстителем, но не удалось. И вот тогда, осенью 25-го года, на роль руководителя раскола и выдвигается архиепископ екатеринбургский Григорий Яцковский, по имени которого, собственно, этот раскол
известен.
Да, и стал затем именоваться.
Но его еще и Борисовщиной называли, я так понимаю, по-первому.
В Москве, да, все-таки более заметным деятелем в то время был Борис Рукин. Поэтому в Москве чаще использовали термин «борисовщина». Сами раскольники себя называли приверженцами ВВЦС, Временный Высший Церковный Совет, который они учредили вскоре после ареста митрополита Петра в декабре 25-го года.
А чем они сумели убедить архиепископа Григория? На чем они сыграли?
Доподлинно неизвестно, как проходили переговоры, но, в принципе, несложно догадаться. Архиепископ Григорий с 22-го года за борьбу с обновленчеством находился в заключении. Причем получил в 22-м году довольно внушительный по тем временам срок, обычно давали 3 года, а ему дали 5 лет тюремного заключения. И вот из этих 5 лет он 3 отбыл, оставалось еще 2, видимо, просто предложили сделку. Освобождение в обмен на выполнение дальнейших поручений АГПУ.
Но уже к первому совещанию, на котором, собственно, и образовался Временный Высший Церковный Совет, в Донском монастыре архиереев было около десятка.
Да, десяток так и было.
То есть это люди, которыми планомерно работали на протяжении месяца, или это были люди, с которыми начинали работать раньше?
Разные были люди. Ну, все-таки в тот момент у архиепископа Григория Яцковского, только вышедшего из заключения, еще была в церковных кругах репутация, можно сказать, такого архиерея-исповедника, борца с обновленчеством, поэтому... Были те, кто, недоразобравшись в ситуации, даже среди архиереев такие были, просто откликнулись на его призыв. Собственно, призыв-то был вроде как благим. Вообще, с момента кончины патриарха Тихона в апреле 25 года, тогда в православной Москве установилась такая добрая традиция. Еженедельно собирались архиереи, кто мог, кто был в Москве, и служили на его могиле панихиду в Донском монастыре. И вот, видимо, опять же, такой же предлог был: приходите, вместе послужим, помолимся, помянем нашего великого почившего патриарха. Ну, а дальше уже...
А потом раз, у нас почти собор.
Да, займемся решением текущих проблем. Вот надо нормализовать отношения с властью, надо проявить некое расположение к советской власти.
Давайте подробнее об этом поговорим буквально через минуту. Я напомню, что у нас в гостях священник Александр Мазырин, доктор теологии, доктор церковной истории и профессор Свято-Тихоновского университета.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, я напомню, что у нас в гостях священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, доктор теологии, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и мы говорим о григорианском расколе, который был в нашей церкви в 20-30-е годы. В первой части программы мы поговорили о том, как, какие предпосылки были у возникновения григорианского раскола, и сейчас давайте поговорим о том, что же все-таки произошло и насколько григорианский раскол повлиял на церковную жизнь в нашей стране. Все-таки мы действительно привыкли считать, что вот есть обновленцы, есть каноническая церковь, и вроде бы как больше ничего и не было. Хотя ситуация, конечно, гораздо сложнее, и помимо григорианского раскола было еще много всего другого. Но вот григорианский раскол с конца 25-го года, как он воспринимался в церковном обществе?
Вот я понимаю, что очень по-разному. Очень показательно. В церковном обществе он был воспринят, ну, мы говорим в данном случае о церковных ревнителях, как обновленчество номер два. Обновленчество, обновление номер два. Хотя сами григориане, учредители ВВЦС, всеми силами старались от обновленцев откреститься. Подчеркивали, что они не обновленцы, что в отличие от обновленцев они не допустят никаких антиканонических реформ, там, женатого епископата, второбрачия духовенства, то, чем особенно славились обновленцы. Но, тем не менее, вот эта кличка обновления номер два к ним сразу прилипла, и они так до конца от нее и не отделались. Почему? Потому что сам механизм возникновения этого нового объединения раскольнического, он был очень похож на то, что имело место весной 22 года. Точно так же, как тогда... Канонический предстоятель, тогда патриарх Тихон, теперь патриарший местоблюститель, насильно отстраняется от церковной власти.
Это как обновленцы ходили к патриарху Тихону, так же и григориане пошли через несколько дней к митрополиту Петру в тюрьму.
Они к нему ходили еще и до его ареста.
А, и до ареста.
Предлагали, да, пойти на уступки власти. Да, то есть надо было устранить признанного предстоятеля. Это как бы такой исходный момент, с чего начиналась история и с обновленчеством, и с григорианством.
А митрополита Петра они уже после учреждения ВВЦС видели как списанного абсолютно человека.
Поначалу, в общем-то, да.
Все-таки это не 37-й год, и большинство людей, да, ссылка, да, разные тюремные сроки, но все же это не физическое уничтожение чаще всего, и было понятно, что спустя некоторое время может так случиться, что он выйдет из тюрьмы.
Ну, видимо, им их кураторы из ОГПУ давали понять, что митрополит Петр
в ближайшее время,
да, на свободу уже не выйдет. Ему были предъявлены очень тяжелые обвинения, сфальсифицированные с помощью обновленцев. Его обвинили в руководстве зарубежными монархистами. То есть самое, наверное, тяжелое политическое обвинение, которое тогда можно было сфабриковать, оно было выдвинуто против митрополита Петра. И григориане молчаливо это обвинение признали в своем первом программном документе, который они выпустили в момент своего самоучреждения. Они так довольно негативно охарактеризовали митрополита Петра, что, дескать, вот был человек, пытался исправить былые ошибки, но наделал еще большие ошибки, при нем церковь погрузилась в самые темные времена. В общем, такие вполне в духе обновленцев штампы были воспроизведены в отношении митрополита Петра, которого церковь уже воспринимала как достойнейшего преемника патриарха Тихона, исповедника. Ну, и это, конечно, поспособствовало вот такое отношение к арестованному предстоятелю, поспособствовало тому, что в народе григориан стали воспринимать как продолжателя обновленческого пути.
А как на григориан реагировал митрополит Сергий, который, в общем, в тот момент становился уже заместителем местоблюстителя, впоследствии местоблюстителем, и его отношение с советской властью тоже – это отдельный разговор, но после 27-го года, понятно,
после декларации. Да, это отдельный разговор, и тут в двух словах не скажешь, тем более, что его отношение к советской власти сильно эволюционировало.
Но он тоже сидел.
Ну вот в тот момент митрополит Сергий выступал как продолжатель аполитичной линии патриарха Тихона и митрополита Петра. И, собственно, именно поэтому он был воспринят в церковной среде, среди церковных ревнителей, как новый каноничный временный предстоятель. Хотя, в отличие от митрополита Петра, митрополит Сергий не был утвержден собором епископов. И вообще его вступление в должность заместителя местоблюстителя, оно происходило так довольно-таки сложно. Митрополит Сергий не сразу объявил о своих правах, он так немножко выждал, чтобы понять, что хочет власть, стремится ли власть полностью ликвидировать патриаршую церковь, как это было в 22-м году, или нет. Но оказалось, что нет. Целью АГПУ тогда было именно спровоцировать новый раскол в Тихоновщине, как они говорили. Вот митрополит Сергий это понял и с начала 26-го года повел полемику с архиепископом Григорием Мецковским и его сторонниками. Прекрасно понимая, кто стоит за григорианами, митрополит Сергий сам, очевидно, сталкивался с воздействием этой организации АГПУ, вот поэтому политик он был непревзойденный. Но в своей полемике с архиепископом Григорием он очень старательно обходит весь политический подтекст этой истории стороной и сосредотачивается исключительно на канонической стороне вопроса. Обращается к архиепископу Григорию с резонным вопросом: кто уполномочил вас на ваше выступление? Кто дал вам право объявлять себя высшей церковной властью? Вот 10 архиереев собрались из там 200 с лишним. Ну, допустим, половина находилась в заключении, но все равно там под сотню архиереев были на свободе. Из них собирается 10 человек. Из своей среды формируют так называемый высший церковный совет временный. Кто их уполномочил на такое действие? И григорианам, по сути, не было, что на это должным образом ответить. Ответы их звучали невразумительно, что, дескать, попечение о церкви возложено на всех архиереев, поэтому вот они решили проявить инициативу. Но митрополит Сергий смог очень убедительно показать, что это не инициатива, а восхищение прав высшей церковной власти в обход церковной полноты, обход большинства православного епископата, не говоря уже про народ.
Но это мы говорим про время, когда церковь получает регистрацию и синод.
Нет, это начало 26-го года.
А, это еще 26-й
год. Да. Сам митрополит Сергий, которого митрополит Петр перед своим арестом назначил заместителем, не имел никакой регистрации. Он даже не имел права в то время прибыть в Москву. Был связан подпиской о невыезде из Нижнего Новгорода. И год почти вынужден был управлять патриарш церковью вот оттуда, что было весьма неудобно.
А можно еще сразу вопрос тогда, если григориане получали государственную регистрацию, государственная регистрация была у обновленцев, как на это смотрели в других церквях? Известно же, что Константинопольская церковь вступала в общение с обновленческой.
Очень хороший вопрос, но прежде чем на него ответить, все-таки я еще скажу о том, как на это смотрели в русской церкви, все-таки это очень важно. И это было еще одним основанием, почему григориан стали воспринимать как обновление номер два. Вот, первая причина – это устранение канонического предстоятеля, а второе – вот эта вот организация самочинного органа церковного управления в 22-м году обновленческого ВЦУ, теперь григорианского ВВЦС, никем не уполномоченного в церковных кругах, но явным образом поддерживаемого властью. Вот обновленцы получают регистрацию в 22-м году, и также григорианский ВВЦС, правда, неполноценную такую временную регистрацию, но все-таки получает очень быстро, и они этим очень гордятся, преподносят это как свой успех, что вот мы первые, кто в патриаршей церкви добился легализации, добился регистрации. Но народ это воспринимает именно как подтверждение той самой догадки, что и эти люди, григориане, являются, подобно обновленцам, агентами богоборческой власти.
Я так понимаю, что даже по воспоминаниям Краснова Левитина, понятно, что он относился к обновленческой церкви тогда, но у него много комплиментарного и про церковь патриаршую, и про обновленцев, естественно. А вот про григориан он пишет достаточно презрительно в своих воспоминаниях про Ленинград 30-х. В Москве ситуация тоже была, я так понимаю, не очень хорошая, потому что от митрополита уже тогда, митрополита Бориса, стали отворачиваться достаточно быстро. А в епархиях? Потому что архиереев достаточно много.
По-разному. Но, опять-таки, я не ответил на ваш вопрос про Константинопольскую патриархию.
А давайте мы к нему... Если мы... Да, это я слишком рано, наверное, вас спросил, потому что да. Все-таки хронологически по порядку стоило поговорить про русскую церковь дальше, как относилась внутри страны.
Да, хорошо. Да. Наиболее благоприятной внутри русской церкви, в епархиях, отношение к новому образованию ВВЦС наиболее благоприятным было в тех епархиях, правящие или управляющие епископы, которых сами этот ВВЦС и составили. Ну, вот в первую очередь в Екатеринбургской, или как она тогда стала называться, Свердловской епархии. Там еще со времен возникновения обновленчества сохранялось такое очень почитательное отношение к архиепископу Григорию Яцковскому. В нем видели, и, в общем-то, не без оснований в тот момент, именно защитника церкви, исповедника, поэтому там ждали, когда он вернется из тюрьмы. И вот он вернулся в 26-м году. Но по пути он что-то такое там в Москве учредил, но далеко не все в Екатеринбурге, Свердловске стали в это вникать. Поэтому многие просто его приняли как своего правящего архиерея канонического. Ну, а то, что он еще и регистрации добился, и как бы, как думалось тогда, это позволит облегчить положение духовенства верующих, да, так это еще и больше в его пользу говорит. Тем более, что в личном плане архиепископу Григорию, ну, сложно было что-то предъявить. Он не был каким-то там распутником, пьяницей и прочим, чем славились обновленческие деятели. Да даже и в Москве Борис Рукин имел довольно-таки репутацию сомнительную. Например, церковный историк Михаил Ефимович Губонин, который в 20-е годы был иподиаконом одного из московских викариев, в своих трудах прямо Бориса Рукина характеризует как кокаиниста. То есть он был наркоман, и церковные люди это знали, И это тоже определенного права окрашивало отношение церковного народа к нему. Вот архиепископ Григорий Исковский вроде как ничем таким запятнан не был. Поэтому были те, кто воспринимал его как такого тихоновского архиерея, староцерковника. Григориане всеми силами подчеркивали, что они староцерковники, а не тихоновцы. И были те, кто с этим готов был согласиться. Еще в нескольких епархиях тоже позиции григориан были достаточно крепкими. На Дону или там в Ульяновской епархии, поскольку ее возглавлял в тот момент еще один соучредитель ВВЦС и будущий преемник Григория Исковского, архиепископ Виссарион Зарнин. Вот. Ну, еще можно назвать несколько мест. Там Томская епархия впоследствии присоединилась, Екатеринославская, Днепропетровская на Украине. Но в целом успехи григориан оказались весьма незначительными.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, доктор теологии, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Международная оценка и международные связи. Мы начали говорить, что Константинополь поддерживал обновленцев во многом благодаря, наверное, тому, что тем сведениям, которые получал из Москвы от архимандрита Василия, настоятеля подворья константинопольского, а в отношении григориан.
Константинопольская патриархия была озабочена в тот момент, да, собственно, и как в наше время, главным образом двумя проблемами. Первое – это выживание в своем исконном каноническом центре Константинополе, Стамбуле, откуда их всячески пытались изгнать турки, видя в них таких политических врагов. А второе, чем была занята Константинопольская патриархия тогда и сейчас, это собственным возвышением в православном мире, утверждением своего первенства не чести, а власти. Может показаться удивительным, но в 20-е годы Константинопольская патриархия делала ставку, помимо прочего, на укрепление своих связей с советским руководством в надежде на то, что большевики заступятся за Константинопольскую патриархию перед революционным турецким правительством. Ну, действительно, в тот момент Советская Россия и революционная Турция были достаточно близки. Вот. Ну, а чтобы как-то расположить к Константинопольской патриархии советское руководство, эта патриархия стала всячески поддерживать те церковные круги, которые, как это все видели, понимали, были советскому руководству наиболее милы. Ну, вот, в первую очередь, обновленцев. Уже весной 22 года официальный константинопольский представитель в Москве сам первым обращается в обновленческое ВЦУ с предложением о поддержке, что мы вам поспособствуем в деле осуждения патриарха Тихона, его низложения по всем, в кавычках, каноническим правилам, а вы за это поможете нам. Вот. То есть для Константинопольской патриархии главным критерием в выборе их церковной позиции по отношению к русской церкви было не то, кого поддерживает православный народ, кто имеет канонические права по управлению церковью, а кого поддерживает советская власть.
Но тут ведь еще важный вопрос. Если государственная регистрация есть у двух церквей, которые не находятся друг с другом в евхаристическом общении, то тут надо выбирать.
Они предпочитали явным образом выбор не делать, обращались ко всем с призывом к объединению, к примирению, хотя, конечно, понимая, что обновленцы все-таки для большевиков это приоритетное церковное течение, в большей мере Константинопольская патриархия выстраивала отношения с обновленцами и В 20-е годы их официальный представитель в Москве, архимандрит Василий Демопола, даже состоял почетным членом обновленческого лжесинода. Но когда в советских газетах сообщили об организации ВВЦС, о получении этим органом регистрации, архимандрит Василий тотчас же проявил интерес и к этому новообразованию, поприветствовал, передал приглашение на затеваемый тогда Константинопольской патриархии Восьмой Вселенский собор. И григориане были очень рады, что их так вот приветили из Константинополя. Но, опять-таки, в глазах православных ревнителей это было еще одним доказательством того, что григориане и обновленцы – это одного поля ягоды.
И чем закончился григорианский раскол? У нас уже не так, к сожалению, много времени остается. Чем все завершилось, я так понимаю, что постепенно григориане стали советской власти не нужны, а тут и 37-й год.
Даже обновленцы уже с конца 20-х годов стали особо советской власти не нужны. Начался такой тотальный натиск на все религиозные структуры, их ускоренная ликвидация. Григориан, их и было не так много, но вот, как подсчитывают специалисты по истории этого раскола, где-то до 2000 приходов им удалось увлечь за собой. Ну, для сравнения, Тихоновская церковь имела тогда порядка 30 тысяч приходов, то есть так вот раз в 15 меньше было григориан, чем православных тихоновцев. Вот, они в 30-е годы стали подвергаться репрессиям, в общем-то, можно сказать, наравне с представителями Патриаршей церкви Тихоновской, и в чем-то даже, можно даже сказать, более жестоким репрессиям, если митрополит Сергий Строгородский, заместитель патриаршего местоблюстителя, побыв недолго в заключении на рубеже 26-27, уже больше репрессиям не подвергался в 30-е годы, то вот преемник Григория Исковского, Виссарион Зарнин, в 30-м году был арестован и расстрелян, как и большинство других видных григорианских деятелей.
А митрополит Григорий скончался своей смертью в
32-м. Он умер в начале 30-х годов, да, похоронен в Екатеринбурге, его могила рядом с Иоаннопретическим собором до сих пор сохраняется. Да, он умер своей смертью. Его преемнику в этом плане повезло меньше.
Любопытно,
в общем-то,
да.
Уже к военному времени от григориан почти ничего не осталось. Разрозненные приходы, лишенные единого центра.
Но они почему-то не воссоединялись ни с патриархией.
Воссоединялись, почему?
Нет, они воссоединялись, но остатки вот даже до 46-го года продержались.
Но это единичные случаи. Практически все представители григорианского духовенства воссоединились. Так же, как и обновленцев, их принимали в том сане, какой они имели до отпадения в раскол. То есть посвящение в расколе не признавались. Там что-то порядка 5-6 григорианских архиереев, как они себя сами воспринимали, все-таки дожили до середины 40-х годов, воссоединились с православной церковью и были приняты кто иеромонахом, кто архимандритом, но ни один из них епископом принят не был.
Ну, кто-то стал Фотий Тапира, львовский.
Фотий Тапира, он все-таки больше был связан с обновленцами. И в патриаршу церковь...
принимали его из григорианского раскола.
Да нет, он уже был к тому времени обновленцем. И его перерукополагали.
Да, перерукополагали. Причем его перерукополагали во все степени, потому что да. Его даже диаконство не было признано. Да. А кроме него никто архиереем уже в Русской Православной Церкви не стал.
Нет, из деятелей ВВЦС никто. Ну, не считая тех, кто еще в 20-е годы такие были, поняв неправоту ВВЦС, от него отошли, воссоединились. Вот таких было несколько человек, и некоторые даже из них прославлены в лике святых, например, архиепископ Дамиан Воскресенский. Он был в числе соучредителей ВВЦС, но уже в начале 26-го года он принес покаяние и с расколом порвал.
Да, такая, в общем, незавидная судьба этого течения, так что она даже и в истории, несмотря на относительную массовость, несмотря на то, что в 30-е годы, в 20-30-е годы оно было заметным, ну, скорее, во второй половине 20-х годов, но вот история как-то все вот так расставила, что о Григорианах и забыли. Хотя это, конечно, очень интересный период и достаточно интересное явление, как этот религиозный ландшафт в нашей церкви выглядел и как люди воспринимали себя и свое место в церкви, и в отношении с государством. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был священник Александр Мазырин, доктор теологии, доктор церковной истории, профессор Свято-Тихоновского университета. Мы говорили про григорианский раскол, явление в нашей церкви, бытовавшее с середины 20-х годов до середины 30-х, ну, если брать максимум, то до 46-го года, но это уж какие-то единицы, да, так вот, до середины 30-х годов, до Большого террора. Спасибо, прощаемся, до новых встреч, всего доброго, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».